вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья. Это действительно в прямом эфире. Пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров в передаче «Золотая середина». Мы, как и прежде, эту золотую середину иногда ищем. Хочу сказать, что не всегда, не ко всем сферам применимо это выражение, тем более, что у нас не политическая, не финансовая программа, там тоже есть такие понятия. Здесь это название носит программа христианская, где мы разбираемся с христианскими взглядами. Так как христианство многообразно, оно за годы вообще христианства, за 2000 лет, очень, я бы сказал, вариативно разросло, это разные как бы учения, да, существуют иногда, то сейчас не беру главное. Конечно, главное, в главном мы должны быть едины, спасение через Иисуса Христа, тот свод небольших постулатов веры, апостольского символа веры, они как сваи забитые и помогают нам всем быть действительно христианами. То есть вот как религовед могу сказать, что мы такая самоидентификация происходит. То есть мы понимаем, что мы христиане, но мы такие разные. Господи, мы такие разные. Похоже, как вот братья у Иакова были разные, 12 колен. Какие они были разные. Но они оставались братьями в одном отце. Поэтому это важно помнить. И поэтому мы ищем в этой программе «Золотую середину» во многих вопросах. Кстати, некая сбалансированность, такая, я бы сказал, умеренность, способность примирять даже очень разные взгляды в христианстве, оно поощряется Священным Писанием. Помните, Иоанн Креститель сказал, что мы должны приготовить путь Господу, и кривизны, отклонения направо и налево, я так немножечко разъясню, они должны выпрямиться. По высоте разница, горы и долины тоже должны быть выровнены. Приготовьте путь Господу. То есть Господу легко среди нас, и мы действительно начинаем больше видеть, что мы имеем одного Отца и что мы Его дети, что мы все похожи, очень сильно похожи друг на друга в Нем, хотя имеем разности, уникальные разности, и разности эти не стоит, может быть, унифицировать и приводить к чему-то единообразному, потому что единство должно быть явлено в многообразии. Но в этом многообразии должно быть примиренные позиции. Мы не должны входить в конфронтацию, то, что сейчас очень часто бывает, когда люди видят себя разными, они сразу начинают записывать другого человека во врагов, и как враги начинают относиться друг к другу. Вот этого, я думаю, нам стоит избегать. Вот простой совет в передаче «Золотая середина». Я не случайно начал вот программу с таких рассуждений, потому что здесь бывают совершенно различные звонки, у нас с вами прямой эфир по пятницам, и у нас есть такая замечательная, прекрасная возможность вещать на весь мир через интернет, поэтому круг друзей, знающих эту программу, слушающих, он растет, и очень приятно получать приветы буквально из разных уголков мира, не только нашей большой такой страны. В начале эфира я обязательно говорю все те контакты и телефоны, по которым вы можете с нами связаться, поэтому возьмите ручку, запишите, запомните. Есть простые номера, есть, может быть, не очень, поэтому лучше это сделать, наверное, с ручкой и, может быть, карандашом, с записной книжечкой или, может быть, в электронном формате это можно сделать. Пусть этот телефон станет для вас привычным, потому что здесь не только я, но и другие соведущие и ведущие программ проводят прямые эфиры для вас, дорогие радиослушатели, для того, чтобы вы могли получать ответы на актуальные и насущные, как мы говорим, вопросы в вашей жизни. 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, это основной наш телефон, это бесплатная линия по России, я для россиян особенно делаю акцент, обратите внимание, что если даже вы находитесь на большом расстоянии, но дозвонитесь нам по этой линии, не переживайте, вам не придет особый счет и какие-то затраты, на междугородний звонок. 8 800 333 1706. Бесплатная, подчеркиваю, для россиян, живущих в Российской Федерации, линия. У нас есть, конечно, и россияне, кто гостят в других странах, иногда там временно пребывают, иногда более постоянно. Мы вас также приветствуем всех сердечно, любовью Иисуса Христа, и тех, кто, может быть, еще не определился в вере и слушает одну из этих программ для того, чтобы как раз мы помогли человеку в определении, что же поможет в его жизни, его бессмертной душе, если уже веришь в это. Кто поможет? Тогда примите вот мой совет такой искренний, пусть вас Бог благословит. Давайте вместе разбираться, задавайте ваши, может быть, трудные вопросы, те вопросы, на которые вы не знаете ответ. С Божьей помощью и с Библией передо мной, я люблю ее и не стесняюсь повторять много раз, что я отношу себя к библейским христианам, то есть те, которые свое мировоззрение и многие рассуждения основывают на текстах Священного Писания. Конечно, их нужно анализировать, их нужно совмещать, иногда правильно ставить акценты, чтобы не было перекосов или вне контекста каких-то мыслей, безусловно, этому всему мы должны тоже учиться, как читать правильно Библию, как ее толковать и так далее. Но что меня радует, что даже простые люди, которые с Духом Святым это делают, которые приняли Христа в свое сердце, покаялись в своих грехах, исповедали ему эти грехи, отдали, которые заключили с ним завет через святое водное крещение. Кстати, в это воскресенье буду об этом проповедовать. Готовлю проповедь, если Бог даст жизни. Ну, молитесь, и кто желает, можете отследить вот на сайте t495.ru и в Ютубе Тушинская Евангельская Церковь. Вот такие проповеди у нас звучат. Я считаю, такие проповеди являются основанием Христовой веры. Есть заповедь Божия о крещении, о вечере Господней, то есть, как мы называем сейчас, Евхаристии, причастии, и периодически в наших вообще христианских церквах должны звучать эти темы, потому что еще так много людей ненаученных, так много людей, которые позволяют принимать различные взгляды, но не услышали взгляд служителей Христовой Церкви, которые четко доносят им правильно, не искажая Священное Писание и самоучение Иисуса Христа, заповеди Иисуса Христа. Поэтому вот человек, который возродился, верил в себя в руки Божьи, раскаялся в своих грехах, принял Христа как своего Спасителя, принял крещение, это для меня, ну, уже определенная категория людей. Я, видите, умышленно не называю конфессии, для меня это брат во Христе, для меня это сестра во Христе, это те, которые, ну, уже стали, как говорят, своими Богу и нам. Есть люди, которые еще на пути, есть люди, которые ищут Бога, поэтому и в исканиях, и для тех, кто уже определился с христианством, в том числе эта программа, да благословит нас Господь. 8 800 333 1706, сегодня у нас 11 августа 2017 года, вот уже середина почти что последнего месяца лета, все так быстро пролетает. Ну, дай Бог, чтобы наша жизнь не проскочила мимо нас, а самое главное, очень важные истины, которые являются спасительными и жизнеутверждающими для нашей души. Благослови вас Господь. И, конечно же, у нас есть Viber и WhatsApp, сейчас это современные такие средства связи для всех, кто имеет смартфоны. Ну, кто не понимает, вы можете ничего не писать, а те, кто имеет смартфоны и умеете ими пользоваться, запишите себе +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96, это Viber и WhatsApp, имеет один номер, так что и, или той, или другой программкой, под программкой вы можете пользоваться для того, чтобы связаться прямо сейчас со мной и задать волнующий вас вопрос. Ну и, конечно, theos.fm, здесь в интернете мы находимся и вещаем, есть также в соцсетях, в Фейсбуке, Радио Теос, тоже можете легко найти. Вот это все контакты для того, чтобы сюда приходили, и по мере поступления ваших звонков, ваших вопросов, я буду стараться с Божьей помощью и, как я уже сказал, с Библией передо мной вам отвечать. Ну вот, в первую очередь, давайте посмотрим, не пришло ли нам что-нибудь на почту. Да, пришло. Оля уже задает вопрос. Пастор, слушаю вас в Штатах. Можно вопрос? Ну, конечно, можно, Ольга, ведь я для этого все и рассказал вам. Почему Ананию похоронили за 3 часа, а не по еврейскому обычаю? Объясню, Ольга. Дело в том, что сам обычай предопределял еще, и он до сих пор, кстати, существует как обычай, и я считаю, добрый обычай, хотя фиксировать смерть или, как говорят, летальный исход, научились врачи сейчас и раньше. Но как обычай это существует, и я думаю, что это неплохо. Сейчас я хороню людей уже на протяжении десятилетий, вот 3-е десятилетие пошло, как рукоположный священнослужитель, я приезжаю, совершаю вот это последнее такое богослужение, если хотите, да, потому что все-таки это свидетельство людям оставшимся, это очень сильное свидетельство, и это правильно. Почтить человека, написано, поминайте наставников ваших, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Поэтому совершаю вот такие служения. Кстати, мы делаем это бесплатно, более того, иногда, наоборот, участвуем от церкви некой социальной помощью этой семье. Бывают сложные ситуации, даже для похорон сейчас, вы знаете, все дорого стоит. Поэтому раньше это было связано, Ольга, с тем, что точно установить смерть не могли. Поэтому и существовало, и существует такое понятие, как, ну, скажем так, это даже у нас сейчас термин такой есть вот в хирургии и в медицине, когда человек вроде бы умер, на самом деле он не умер, да, он потом возвращается к жизни, вот, и вот это... Такой летальный исход, вот такая смерть, которая вроде бы фиксируется, а на самом деле каким-то странным образом, до сих пор необъяснимым, вдруг возвращается душа в тело, и тут есть много даже и опыта, и книг написано на эту тему, мы знаем, значит, известную книгу, где собраны все эти более 300 там случаев вот таких, такой статистики, таких вот смертей клинических, так называемых, естественно, что все это не могли делать люди в прошлом. Поэтому считалось, что если человек умер, то он не может, он обездвижен больше, чем, так сказать, вот двое, там, третьи сутки, и его хоронить нужно, предавать земле, а у них на Востоке это делали иногда в гробницах, то есть отваливали камень, так как делали со Христом, климат сухой, там не всегда в землю это делали, ну, похороны, как в нашей полосе, вот, и, так сказать, чтобы звери не осквернили уже умершего человека, труп, и его камнями или закрывали эту пещеру, или приваливали камень, или вот даже если хоронят в землю, то тоже камнями. Чаще всего, что земля такая каменистая была и совсем не такая, как в нашей полосе, хотя есть и такие фрагменты, я был в Израиле и видел. Поэтому вот, Ольга, это было связано скорее вот именно с этим обрядом. Поэтому и Лазарь-то вот уже... Когда Марфа рассказывает Христу и говорит, что смердит уже, да, Господи, уже вот 4-й день, то Христос говорит, отвалите камень, да. Вот там как раз он был в этих пеленах, то есть специальное было такое бальзамирование, и это все совершалось с человеком, когда смерть была точно установлена. Для этого нужна была определенная такая вот, ну, пауза, да, для того, чтобы, как сейчас, я не договорил мысль, ее чаще уже традиционно используют для того, чтобы все успели приехать, чтобы успели как-то проститься, как мы говорим, чтобы успели, ну, увидеться в последний раз хотя бы даже в таком виде, как говорят, приехал на могилу, и сколько таких сыновей, которые покаялись на могилах своих родителей. И это хорошая такая традиция, мы можем ее придерживаться, хотя сейчас она уже, может быть, могла бы быть изжита тем, что фиксация смерти, она происходит в буквальном смысле на высоком уровне через специальные приборы. И хотя тоже вопрос такой очень интересный. Мозг продолжает жить, мы знаем, ногти, волосы и все остальное еще жить, растут. И даже случаи, когда и медицина ошибается, бывают, из морга людей буквально доставали и уже оттуда отложили их. То есть случаев очень много. Тема такая немножко загадочная. Поэтому Ананию похоронили, потому что здесь была полная уверенность, что он был поражен Богом. Что он был поражен Богом, что здесь ни о каком там воскресении, ни о какой даже там смерти, произошла она или нет, она же не была от руки человеческой. Это было поражение Богом. Это было то, что нельзя было допустить, чтобы как корень, злой корень, это распространилось в Христовой Церкви, которая горела, которая доверяла Богу, что Бога можно вот так, ну, я бы сказал, обманывать и так кощунствовать, я бы сказал, да, то есть Дух Святой здесь показал себя как полностью личность, ведущая мысли в сердце человека и не допускающего этого. Для кого-то, может, это покажется жестоким, жестким, но, вы знаете, хирург, который выходит со скальпелем из хирургического отделения, весь в крови, тоже может показаться для кого-то как картинка, вот такая статическая, сфотографированная жестокостью. Но если он только что спас человека, то все ему аплодируют и благодарят потом по жизни. Вот Бог, он как мудрый хирург, он иногда отрезает какие-то моменты и делает это очень, ну, рисковато, да, так хирургически. В Ветхом Завете очень много таких сцен для того, чтобы спасать все остальное тело, чтобы оно не загноилось, чтобы эта гангрена не распространилась, чтобы оно было... Церковь тогда нуждалась в том, чтобы гореть, расширять свои пределы. Она была маленькая, гонимая со всех сторон. Но что это даже по сравнению с огромным римским государством, которое подмяло под себя и не такие, как говорится, все другие государства, не такие идеологии. Поэтому... Вот, может быть, случай с Ананией, он был очень резким, но памятным. Люди обязательно это увидели, запомнили, и я думаю, что для многих это было предостережением, чтобы они не заигрывали, чтобы они не пытались обмануть Духа Святого и не впадали в эту беду. Я продолжаю вот с вами общаться в рамках прямого эфира, и сегодня у нас 11 августа. Да, середина последнего такого месяца лета. Это я специально говорю для тех, кто думает, позвонить, не позвонить. Но позвоните, если вы увидели на ваших календарях это же самое число. Легко понять, что сегодня это пятница и сегодня это прямой эфир. Жду ваших звонков, жду ваших сообщений. Звонки вы можете осуществить по телефону 8 800 333 1706, телефон прямого эфира, и это бесплатная линия для всех россиян, подчеркиваю. Для тех же, кто за границей, вот как Ольга нас слушает, большущий привет всей нашей русскоговорящей там диаспоре. И тогда ведь ехали из бывшего Советского Союза, поэтому специально не говорю только россияне, вот тогда это и украинцы, и братья наши, и белорусы из различных республик уезжали, поэтому всем русскоговорящим большой привет, если вы ходите в подобную церковь, да благословит нас Господь, у нас остается великая миссия быть светить там, где мы находимся, являть Христа, отражать Его образ и исполнять Его поручения, и исполнять Его великие поручения, потому что каждый народ, и малый, и великий, нуждается во Христе. Это неоспоримый библейский факт. Христос сказал, идите, научите все народы, да, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча исполнять все то, что я заповедовал вам. Матфея, последняя, 28 глава, с 19 по 20 стих. Поэтому будем выполнять это поручение Господа там, где мы сегодня находимся. Будем являть Христа в наших церквах. И, как знаете, иногда бывает такой возглас, особенно для солдата или для какого-то дежурного, который там вот, будучи врачом или где-то еще на каком-то таком своем посту, да, не спать, не спать. Похоже, что вот этот возглас, он ярче и ярче звучит, потому что время последнее, потому что девы, там написано, все уснули, но кто-то, по крайней мере, уснул так, прикорнул, как говорят, да, все-таки, но был готов. Как только раздался возглас, вот жених идет, он встал, поправил светильник и пошел за Господом своим. Поэтому вот это для нас сегодня, для всех христиан актуально. 8 800 333 1706, телефон прямого эфира «Суда для россиян», бесплатная линия. Пожалуйста, позвоните. Ну, я увижу, что телефон рабочий, что у нас все в порядке с линиями. Я понимаю, лето, еще кто-то хочет успеть отгулять. Очень важные теплые деньки. И поэтому, может быть, не у приемников, как обычно, зимою, да особенно в непогоду, поближе к радио и побольше у нас, конечно, слушателей. И присылайте ваши вопросы через сайт theos.fm, там есть такая возможность, или, как говорят сейчас, опция, написать ваш вопрос ведущему, и этот вопрос вот появится здесь у меня на экранчике, так, как вот это сделала сейчас Ольга из Соединенных Штатов. Видите, как нас связывает связь такая вот через такие большие расстояния. Поэтому давайте пользоваться этими возможностями, да благословит нас Господь. Вот. Ну, пока вы здесь немножечко, так сказать, задумались. Я думаю, что вопросов по жизни бывает много. Лучше всего задавать те, которые действительно волнуют. Хотя я люблю каверзные вопросы. Знаете, раньше я как-то побаивался их. Думаю, вот как же я буду на радио? Ну, если помните, я Господь меня призвал. И здесь у меня такое мое не оплачиваемое служение. Это просто служение, да? Это призыв сердца, это отклик сердца на то, как Господь меня сюда призвал. Кстати, через это служение, вот скоро уже будет 20 лет, я очень многое сам получил. Я понимаю, что это служение меня даже в хорошем смысле воспитывает, потому что, пытаясь искренне найти ответы на действительно очень сложные вопросы жизни, вот еще раз копаясь в буквальном смысле, погружаясь в истины Священного Писания, я заметил, что вот все это в копилочку, все это там где-то откладывается и обогащает, мы становимся такими многообразными личностями, знающими Слово Божие. И поэтому я рекомендую не избегать таких вот разговоров где-то. Конечно, если позволяет время, если позволяет обстоятельства окружающие, если человек желает этого, это такие важные очень моменты, нельзя навязывать свою веру. Но если вот у вас уже произошла такая встреча, беседа, или даже, может быть, бывает разговор, и, к сожалению, но бывает даже на повышенных тонах, когда люди начинают очень сильно спорить, и вдруг вам задали вопрос какой-то каверзный, как вы считаете, на который вы не смогли дать ответ, ну, давайте вот адресуйте его мне, будем вместе искать ответ на такие в том числе вопросы. Здесь только единственное, что я просил бы, это избегать лукавых вопросов, потому что бывают очевидные вещи, которые человек знает, но он это так выдает лукаво, что якобы вот он что-то не знает, и еще так задаст вопрос с какими-то смущающими там и запутывающими обстоятельствами, что трудно даже понять бывает человека. А ему это выгодно, потому что вот ты не ответил, а вот значит, ты этого не знаешь, ну, значит, не лезь типа в мою жизнь, я вот грешил и грешу, и буду грешить, и вот как хочу, так и буду жить, а твой Бог, который хочет исправить мою жизнь, мне не нужен. Вот иногда я такой контекст, ну, подтекст, как говорится, вижу в разговоре, что человек задает вопрос не потому, что он прям вот хочет действительно что-то исполнять и сразу побежал вот это делать, а потому что он ищет оправдания, он ищет какие-то такие некие внешние хотя бы факторы, что вот ты не разобрался, а что ж ты меня вот сам туда зовешь, где ты еще вот сам не разобрался, да? Но, еще раз подчеркну, не бойтесь таких разговоров. Вот смело помолитесь и идите, Господь вас вразумит. Написано про простых апостолов, которые были большинство рыбаками, что даже Синедрион, где люди были ученые и наученные всему, да, все-таки это был определенный квалитет, да, туда не просто так люди попадали. И то говорили, что как же так, они вот не ученые, а так говорят. То есть они вот имели ту силу, власть от Христа данную. Они говорили, как власть имеющие. Они говорили мудро, они говорили верно. И в верности, вот в этой правде, если хотите, была вот эта сила, да, сегодня мы слышим такие иногда высказывания, где, в чем сила, брат, да, вот, вот эта сила, она была вот в этой правде, абсолютной правде, которую мы имеем в Священном Писании, и вот когда ты уже искренне и твердо уверен в основах мировоззрения, такого, ну, в основу христианского мировоззрения, то лучше их не беречь, не оставлять это как-то на потом, но ими стараться делиться обдуманно, не бездумно, не включая некую в такую кнопку, знаете, мы иногда один раз, второй, третий раз поделились, потом уже схема вырабатывается, и мы немножко эту схему навязываем человеку. Старайтесь всегда услышать другого человека, попробовать снизойти на его уровень, попробовать понять его, что, чем стараемся вот по жизни. Я только вот приехал как раз с подобной встречи, с подобного общения. Если братья меня слушают, вам большой привет. И всем другим, кто вообще слушает эту программу, молитесь, продолжайте. Программа бывает непростая, и слушатели у нас непростые, и совопросники бывают тоже очень непростые. Кто слушал и давно знает эту программу, тот понимает и понял, о чем я говорю. Поэтому продолжайте молиться, поддерживайте друг друга, да благословит вас Господь. Ну, сейчас я хотел бы вас поторопить, все-таки у нас уже половина программы прошло, вот осталось ровно еще половина, вот так быстро мы только начали, а уже время быстро протекает, поэтому поторопитесь, если вы слушаете, если у вас есть такой актуальный, злободневный вопрос, может быть, больше личного плана даже. Ну, понятно, что мы ограниченное радио, общественным радио, поэтому... Может быть, так уж личное исповедание, оно здесь не совсем уместно. Но если вы вот действительно готовы приоткрыть свое сердце и смело задать вопросы, то одна просьба только: не забывайте подписываться, даже можете какой-то аватар брать, как говорят сейчас, то есть какое-то имя или псевдоним, старое такое слово для поэтов, писателей и других личностей, которые иногда брали. Ну, по крайней мере, я могу к вам обратиться, и это нормально, даже если вы скрываете свое настоящее имя, это не возбраняется. Главное, имя напишите. Вот напишите, как к вам обращаться. 8 800 333 1706. Умышленно напоминаю этот телефон. Где бы вы сейчас нас, дорогие россияне, не слушали, наберите этот номер, чтобы я понимал, что я не один здесь, что вот вы где-то там находитесь, что вы в эфире. Но пока вот, скажем так, задумались для того, чтобы как-то... сформулировать свой вопрос. 8 800 333 1706. 8, для пожилых скажу помедленней, гудочек, потом восьмерочка, два нуля, то есть 800 полное число после первой восьмерочки. Да, поняли? 8, потом гудок, опять восьмерочка, два нуля, 333-1706. Вот так. Кто-то, может быть, вообще никогда не звонил, но у вас есть такая замечательная возможность. Вам сегодня все уступают время. Видите, нет звонков, а это значит замечательная возможность вам дозвониться сюда в эфир. Для тех, кто пользуется программками Viber и WhatsApp, у нас есть отдельный номер, плюс 7-977-850-09-96. Еще раз тоже помедленнее скажу, плюс 7-977-850-09-96. И для всех тех, кто слушает нас через интернет, вообще в любой точке мира, вы можете прямо там, где вы слушаете нас, на сайте theos.fm, задать волнующий вас вопрос. Да благословит вас Господь. Пришло еще одно сообщение, спрашивает Ирина. Андрей Юрьевич, добрый день. До строительства храма Соломона где приносились жертвы? Что находилось в Иерусалиме, а что находилось в Гаваоне? Хороший вопрос, Ирина. Вообще-то, знаете, здесь Гаваон, это тоже было особое место. Там, так сказать, заключался завет, можно сказать, с Богом всего народа. И такими местами были пункты остановки даже в пустыне. Поэтому это и Синай-гора, это такие вот некие... Я бы сказал, перед Иорданом, даже Иерихон я бы отнес к тому, что вот такие какие-то особые были пункты сбора народа для военных действий, для перехода там Иордана, для захвата таких вот городов типа Иерихона. Потом Израиль разошелся и стал жить в тех коленах или пределах, тех границах, которые выделил и сам Господь им сказал, да? Но все-таки в Израиле до сих пор существует такой очень хороший обычай собираться несколько раз в году на особые праздники в Иерусалим. Потому что только в Иерусалиме был храм, это правда. И помните, как Давид говорит, он когда начинает строительство дома своего, ну, царского дома, когда он уже прибывает в Иерусалим как город Божий такой, помните, там, да, такой статус сам Давид поменял этому городу, то он говорит, как бы обращаясь вроде бы к какому-то дому, да, что он не построен. По-видимому, это мое предположение, исходя из анализа этих строк и слов, что жертвы приносились, ну, вот в таком же виде скинии, которая была. То есть скиния, ковчег. Мы знаем, что при Давиде ковчег даже, помните, филистимляне, он такой путешествующий был. Он не имел такого, поэтому и не имел своего пристанища. Его выносили, например, когда перед станом, помните, были такие случаи, и весь Израиль там пришел такой в движение, все стали кричать и волноваться, да, и вот это волнение народное такое, в хорошем смысле, да, такое возбуждение, я бы сказал, такое радость, восторг, даже иногда вдохновляло на победы. И наоборот, врагов где-то так, ну, наоборот, в врагах было такое паническое настроение, что с ними сам Бог. Поэтому ковчегом до построения храма пользовались не только в одном месте. Вот он был такой путешествующий, я бы так сказал. У него такого не было точки постоянного дислокации, как сейчас бы сказали. Но Давид его возвращает в Иерусалим, и тут появляется замысел, данный от Бога, откровение от Бога, построить Дом Божий. Это уже отдельная история, это как новая страница присутствия Бога в народе в определенном храме, в определенном месте. Да, это позже явится даже причиной некоторых расхождений. Мы помним, как самаряне с иудеями, да, они спорили, где же нужно поклоняться Богу. И слава Богу, что Господь открыл нам, и в разговоре с самарянкой, он как раз это говорит в 4 главе, Иоанн об этом пишет в своем Евангелии. Он говорит, что наступает и настало время, это как раз про наши времена, про новозаветние времена, оно наступало и настало, вот для нас оно точно уже настало, когда истинных поклонников Бог будет искать как? В духе истине. Вы знаете, я эту фразу часто слышал и проповеди на эту тему слышал, но как-то не воспринимал полностью. Ведь что произошло? Христос говорит революционную вещь, вот в хорошем смысле. Вот настолько, что она меняет совершенно. Вот есть вещи, которые немножко реставрируются, ну и такой косметический ремонт. А есть вещи, которые, ну, коренным образом изменяются. И этим отличается Ветхий от Нового Завета. Вот это одно из мест, чем отличается Ветхий Завет от Нового Завета. Потому что Ветхий Завет нам говорил так. Закон на первом месте. Не слушаешь Божий закон, это же Бог давал закон, ты умрешь. Смерть, возмездие за грех, вот за беззаконие явное. Вот если совершил какой-то поступок, который против ближнего, значит, помните, 10 заповедей, да? Не убей, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай там ничего. А самое-то главное, не сотвори кумира, с этого все начинается. И Шма Исраэль, да, слушай, Израиль, я Господь Бог твой. Это то, что знали мальчики и девочки, мужчины и женщины Израиля. Они часто это слышали, потому что это провозглашалось. Закон был на первом месте. Господь любил? Любил. Дух был в народе Божьем? Конечно, был. Но он был, я бы сказал так, фрагментарно или персонально. Он был на трех категориях людей. Он был на царях, да, на священниках, безусловно, и на пророках. И вдохновленные Божьим Духом, они в своем народе служили. Это было, это так было. То есть Дух, он как-то получался на втором месте. Что делает Христос? Он говорит: наступает и настало время, когда истинные поклонники будут поклоняться как? Не по закону буквы, да, а в духе и в истине. А истина — это что? Это закон. То есть он не совсем убирает закон, но он ставит духа преимущественно, как говорят сейчас, приоритетно на первом месте. Вот это коренное изменение, которые не все даже христиане понимают. Когда мы ведем разборы, у нас разбор Библии по субботам, ну, кстати, они свободны, вы можете посетить. В этот раз у нас замечательный гость будет Михаил Щербаков с интересными откровениями по книге Даниила. Это всегда интересует людей про последние времена. Так что в 7 часов можете приезжать по адресу Василия Петушкова, дом 29. Это проезд до станции метро Сходненская, далее 643-м или 43-м автобусом, 643-м маршруткой или 43-м автобусом, да, прямо до нашей церкви он идет. Василия Петушкова, 29. А, телефон для справок, могу сказать сейчас в эфире. Значит, если кого-то заинтересовал такой семинар, я надеюсь, что многих интересует, он будет в открытой форме. Так вот, телефон, значит, 8-495-949-9061. Это в дежурную, так можно уточнить, как проехать и какие-то другие вопросы. 8-495-949-9061. Так вот, по субботам, таким вечерним, в вечернее время мы разбираем Библию и как раз проходим Ветхий Завет. А до этого проходили очень хорошо связку такую видеть, Новый Завет, проходили послание к римлянам, послание к галатам, где мы видим, что закон был детоводитель ко Христу, что Господь к нам явился теперь в новом, теперь преображенном свете. Вот мы движемся к празднику преображения, Бог даст, на следующей неделе, да? Ну, почти что, да, чуть больше недели будет, скоро 19 числа. Поэтому Он принес нам своей жертвой, Он открыл небеса, кровью Он заплатил за нас, и теперь святой Бог может быть в каждом человеке. Поэтому к вопросу о храме. Если раньше было нужно скиния, это переносной храм, храм Соломона, который поставил такой стационарный храм, где правда Господь многое что являл и благословлял народ, и они даже считали храм вот как некий амулет, если хотите, или оберег, что вот обетование Божие, если тут враг вокруг Иерусалима соберется, то вот обратитесь, и Господь с вами, и если храм... Почему для них трагедия была разрушение храма? До сих пор это стена плача, да, там самая близкая вот стена к этому храму, и люди приходят и плачут, потому что они вот где-то сейчас оказались вот такими без этого Господнего благословения, если хотите. Да, Господь продолжает благословлять народ свой, но для них это было важно, потому что это стало, ну, неким символом. Это стало неким просто присутствием Бога в своем народе. И поэтому всякий раз, когда они забывали Бога, враги приходили, разрушали. Мы знаем, что Соломонов храм когда-то был разрушен, там презервавили и восстанавливали также вот после Вавилонского пленения. То есть вот сейчас он разрушен Римом, да, Тит и так далее. То есть разрушение храма, они ведь не случайны. Это знаки для израильского народа. И для всех нас, кстати, да, он будет все-таки восстановлен, мы знаем, ну, на время. И даже Антихрист сядет в этом храме, но потом Христос явится. Вот тут как раз и получается такое интересное, ну, я бы сказал, рассуждение, что не буква, не вот эти кирпичи или камни, не вот самой рукой Божьей в камне вот эти заповеди, но Дух Божий, Он сегодня направляет нас. И эта тайна, которая была сокрыта от ангелов. Ангелы хотели приникнуть, как вот в нашем синодальном написано, или проникнуть в эту тайну, но не могли. Как это Бог будет в сердце каждого? Как это про нас, можно сказать, про наше бренное тело, вот это несовершенное, иногда с его какими-то греховными началами, страстями, похотями, да, вдруг возможно будет самому Богу в нас быть, обитать? Это же непостижимо, это невозможно, да, вот люди Ветхого Завета, Бог абсолютно свят, как же это будет возможно? Это стало возможным только посредством жертвы Иисуса Христа, поэтому Он сделал навсегда совершенными освящаемых вот этой жертвой в глазах Бога Отца. Мы еще остаемся несовершенными, мы видим эти несовершенства, но для Бога Отца мы стали совершенными, и Он дает немеру Духа Святого в сердце каждого искренне любящего Иисуса Христа. Вот это такие истины очень важные и нам понимать. Поэтому, безусловно, жертвы также приносились в тех местах, мы знаем, Давид пока ковчег, ну, переправлялся, я бы так сказал, здесь даже нельзя назвать, транспортировался, мы знаем, как история с Озой, как неправильно был, доставлялся, когда ковчег, даже Оза погиб из-за этого. Его должны были переносить священники, для этого были определенные обряды, определенные правила, причем жесткие, если они не исполнялись, человек мог лишиться жизни. В буквальном смысле, как лишались жизни, или многие подвергались свое здоровье опасности, когда филистимляне, помните, захватили ковчег и так далее. Они потом его просто отдали и говорят, заберите его. Вот, вот мы понимаем, что он не несет нам благословения, это нам не принадлежит. Бог сам знает, как заступиться за себя. Не надо помогать Богу, это все нам такие мысли хорошие, но надо сделать так, как говорит Бог. Для ветхозаветных людей это нужно было исполнять. Где Давид приносил жертвы? По пути, по дороге, проходя несколько шагов, приносились сотни жертв. Поэтому место для жертв не было определено, пока не было храма. Оно совершалось там, в основном, где был ковчег. Оно было больше привязку такую имело. Как таковая скиния уже не существовала на территории, да, она не переносилась, как в пустыне. Но в основном это был период такой ковчега путешествующего. Потом ковчег уже был внесен и вот в этот храм, и слава Божия сошла. Все об этом вы тоже можете прочитать в Ветхом Завете. Еще пару вопросов пришло. Спасибо, что вы слушаете. Приветствую, пастор Андрей. Моя знакомая недавно написала мне, что в новой церкви ее научили разрушать стереотипы, ломать религиозные рамки. Она ссылается на Иисуса, который выгнал из храма торговцев, применив кнут. Как бы вы прокомментировали такую позицию? Галина, вообще-то Христос ничего нового не привнес. Он просто кнутом не выгонял, во-первых, людей, он выгонял скот. Там картина очень понятная. Скот был приготовлен и пригнан прямо в храм, что не должно было быть. В храм человек уже должен был приходить с жертвой. На территории храма занимались продажей вот этих животных. Ну, храм Соломонов на тот момент, или восстановленный храм по проекту Соломона, был достаточно большим, со многими помещениями, если кто-то видел этот план, и об этом много богословских таких трудов, так что вы это можете сами увидеть. Я думаю, что проблема была даже не вот в тех людях, которые продажей занимались, а мне кажется, что они брали лихву. То есть они делали определенную наценку храмовую, и они тут две вещи нарушали. Первое, они не должны были брать лихву со своих же единоплеменников. Второе, ну, чтобы не бежать человеку там на рынок или кто не имел возможности, да, вот ко временам Иисуса Христа они вели уже такой оседлый образ жизни, и не все, может быть, имели такие стада большие, и хотя бы голубицу нужно было принести в жертву, потому что кровавые жертвы тогда еще никто не отменял, и только кровь Иисуса Христа как совершенного Агнца Божия отменит все кровавые жертвы в Новом Завете. Поэтому мы сегодня кровавых жертв не приносим. Но в связи с этим животные, голубицы, и так прямо написано, читайте текст Священного Писания, что он опрокинул, внимание, столы миновщиков, дальше что? Вот этих животных, ну, как бы открыл там загоны, и, скорее всего, вот этим кнутом, как мы животных и прогоняем. Животное, оно есть животное, да, кто не пас коров, тот вообще, наверное, жизни еще и не видел. Вот. Ну и что? И открыл вот эти вот голубей выпустил. Понятно, что они потерпели определенный убыток, и люди, которые зациклены на деньгах, на мамоне, они вот здесь проявили такое негодование ко Христу, что он их разрушил бизнес, по сути говоря. А он сказал с ревностью, что дом мой, дому молитвы наречется, а вы сделали вертепом разбойников. Почему он их называет разбойниками? А что делают разбойники? Они присваивают чью-то собственность. То есть здесь он дает им такое нелицеприятное название не просто так. Знаете, когда люди ссорятся, я видел таких людей, какими только словами они друг друга не называют. Хотя, может быть, там совсем никакого соответствия нет. Просто они почернее и посквернее слова выбирают, чтобы осквернить другого человека. Но у Христа не так. Если он сказал «разбойники», значит, они были разбойниками. Он сравнивает их с разбойниками, то есть они, по сути, разбоем занимаются. Знаете, когда человека, ну, обирают, когда ему не ту цену предлагают, а ему делать нечего, потому что вот он все-таки хочет Богу послужить, то я иногда слышу у людей, ну, это разбой какой-то, да? Вот это даже в простонародье высказывание есть. Вот Христос именно так называет тех людей, которые занимались совсем не тем делом. Они не помогали людям, простолюдинам, чтобы те имели возможность жертву принести Богу, а они, наоборот, неудобоносимые бремена накладывали, и в том числе в финансовой сфере. Поэтому вот здесь очень все четко, если вы внимательно читаете Священное Писание, увидите, не кнутом гонял Христос людей, конечно же, и он разрушил вот этот бизнес, который делался в храме Божьем, который призван помогать простолюдинам, помогать любому человеку в отношениях с Богом, но вовсе не наживаться на людях. Еще один вопрос. Василиса, красивое такое имя, прислала нам: «Пастор, я в браке много лет, развод не выходит из моих мыслей. Я больше не могу терпеть отсутствие мужского внимания. Никогда не услышала комплимент. Он никогда меня не обнял, не поцеловал, не улыбнулся. Все только ограничивается любовью Эрос. Слышу комплименты окружающих. Мой же не способен дать мне ничего». Василиса, спасибо, во-первых, за откровенное такое письмо, небольшой такой вопрос, да, заключенный с некими комментариями вашей личной жизни. Но я хочу сказать, не теряйте надежду. Знаете, Господь изменяет сердца, и перед вами живой свидетель. Я видел, послушайте, уже не десятки, за десятилетия я видел сотни людей, которые изменились, и вы по-новому, вот в ваши отношения придет новое обновление, придет новая любовь. Вам захочется любить друг друга. Я понимаю, что иногда это трудно себе представить, потому что мы ставим некое зеркало и смотрим в будущее через кривую прошлого. Если вы когда-то пробовали, это легко иллюстрируется. Возьмите на бумаге, нарисуйте ваш кривой путь в прошлом. Да? Ну, кривой — это значит не прямой, это значит с какими-то буераки, знаете, овраги. Вот мы вот как-то так вот не по прямой дороге иногда лазим, идем, ну, какой-то цели все-таки движемся. И иногда дьявол нам ставит зеркало и говорит: загляни, как это будет в твоем будущем. Он делает такую уловку. Он хитро показывает нам будущее через призму, как говорят, через зеркало прошлых дел. Как это звучит? Очень просто. «Ой, да я его знаю. Что, вы думаете, он извинится?» Да нет. «Господи, помоги мне, благослови мужа моего, чтобы он изменился». Знаете, такие бывают противоречивые молитвы, когда человек совсем не верит, что он изменится, потому что я знаю, какой он. Да лучше, чем вы, конечно, никто не знает, потому что двое станут одна плоть. Это слова Священного Писания, безусловно. Но послушайте, здесь надо превозмочь себя, здесь надо взлететь над собственным, внимание, отрицательным опытом. Надо попробовать его преодолеть верою, что в Боге все возможно, что он вот такой, как сейчас, конечно, такого трудно любить. Вот я же не говорю, что это легко. Буквально вчера давал в одну программу с Яком Гавриловичем Кротовым, мы проработали вот здесь на радио «Теос», он у нас 4 года, да, и сейчас вот он тоже такие с христианской точки зрения готовит программу, как раз говорил по поводу любви. Любовь — это такое объемное слово, это такое многогранное, что оно может быть и примитивным на уровне эроса, как вот вы здесь написали, и сколько песен и стихов написано, и непостижимым, как Бог есть любовь, вот как он непостижим для нас, так же и любовь. Вот такое многообразие слова «любовь» имеет. Так вот я хочу сказать, возвращаясь к вашему случаю, поверьте мне, что вера действует любовью. Согревайте его любовью, когда кажется, что от него нет взаимности, когда кажется, что он совсем, ну, остыл. Если вы не охладеете, то у вас есть большой шанс обрести новую христианскую любящую семью. Я вот просто уверен 100% в этом. Я еще раз говорю, я видел такие случаи, я видел, как семьи, кажется, разваливались, были на пределе, люди вели не тот образ жизни, и аморальный, и выпивали, и как только... И трудно, правда, жить с таким человеком. Ну, какая любовь? Любовь остывает. Но еще хочу напомнить, вот так же, как греческое слово «эрос» — это на уровне тел, любовь все-таки, да, есть «филио» — это любовь, преданность. Она даже есть у неверующих людей. Люди бывают преданы, и в этом значении верны друг другу. Но есть еще наивысшее слово, которое меняет представление о любви. Это агапе. Конечно же, это слово, которое говорит «не дайте мне», что он мне даст, вот сколько здесь фраз, вы их еще прочитайте сами, перечитайте, Василиса, и выделите слово «мне», «мое», и вы поймете. Поймете, почему я сейчас вам говорю про агапу. Агапа — это жертвенная любовь. И пусть Господь нас всех благословит. Так быстро протекло время нашей передачи. Я прощаюсь со всеми. Извините, если не на все вопросы ответил. Услышимся в следующую пятницу, если Бог даст жизни. С миром Божиим. До свидания.